Глава 91. Снова полил дождь. Через окошко я созерцал струйки лунного света, преломлявшиеся в пятнах на стекле, серебрившие пузыри, блестевшие, как сахарная вата. Новая сигарета. В своих размышлениях я шел по краю бездны, но каждая новая мысль укрепляла почву под моими ногами. Отдельные детали соединялись в картину. Люк все организовал, все подстроил. Он воспроизвел каждую подробность утопления Манон не для того, чтобы погибнуть, а чтобы выжить. Он наелся, чтобы погружение было как можно более быстрым и чтобы его организм сразу же охладился. Он открыл ворота шлюза, чтобы его отнесло к камням, где он должен застрять и еще больше замерзнуть. Но он рассчитал так, чтобы утонуть за 5 минут до приезда садовника. Именно через столько времени наступает смерть. Он учел еще одно обстоятельство. Врач из Шартра уточнил, что машина скорой помощи тогда находилась поблизости. Странный вызов заставил их выехать. Это звонил сам Люк, чтобы его как можно скорее отвезли в клинику и не в какую-нибудь, а в отель Дие в Шартре, где был аппарат искусственного кровообращения, способный разогреть кровь и спасти ему жизнь. Точно так же, как в случае с Манон в 1988 году. Однако у Люка не было никакой уверенности, что он переживет предсмертный опыт, а тем более негативный. Но, допустив, что ему удастся побывать в небытии, он захотел посетить его нижний этаж. Ужас, мрак. Вот почему он пытался вызывать дьявола. Вот почему Лора нашла в Верне предметы культа сатаны. Люк совершал заклинание как раз перед тем, как утопиться, назначая свидание дьяволу. Однако, несмотря на свою решимость, он, наверное, жутко боялся и хотел иметь при себе оружие, хотя бы символическое, поэтому он зажал в кулаке образок Михаила Архангела. Люк не страшился спуститься в ад, но уповал на то, что изображение святого позволит ему выйти оттуда без травмы, без духовного урона. Это казалось смешным, но я не мог больше судить Люка. Рыжий неслыханно рисковал не только жизнью, но и психикой. То, что реально для девочки, нереально для взрослого. По словам Морица Болтрейна, Манон вышла из этого испытания без последствий благодаря своему возрасту, благодаря подвижности своего мозга. Сможет ли Люк в свои 35 лет выйти из него невредимым? Станет ли он когда-нибудь прежним? Его фанатизм потрясал. Но что меня поражало больше всего, так это его целеустремленность. Он всегда хотел увидеть дьявола, доказать всему миру, что тот существует. Вся жизнь Люка шла к этому спору, к этому опыту, добровольному погружению в бездну и к возвращению с доказательствами в руках. Еще одна сигарета. 5 часов утра. Манон, в конце концов, уснула, несмотря на свое недовольство мной, несмотря на свое отчаяние из-за Люка, несмотря на растущее беспокойство за себя. Потому что Люк, оказавшись в больничной палате, доказал, что его уверенность не беспочвенна. Если человек способен на такую жертву, значит, то, что за всем этим кроется, действительно существует. Что сама Манон видела что-то в глубине жерла. Я дожидался 6 часов, чтобы позвонить Лоре. Час облав, старый рефлекс полицейского. Я не звонил ей уже 4 дня. Теперь меня обуревало желание получить новую информацию. Ситуации вроде бы нечего меняться, но кома Люка теперь воспринималась иначе. Надо поговорить с Лорой, с врачом, с экспертами. Я смотрел на циферблат своих часов, наблюдая, как текут минуты. 6 часов. После 5 звонков ответил сонный голос. «Лора, Матье, ты где?» — пробормотала она. «Вот уже 3 дня, как я тебе звоню. Прости, проблема с мобильником. Я за границей. Я...» «Мат!» — выдохнула она. «Это невероятно! Он очнулся!» Секунду я переваривал новость. Ни Фуко, ни Свенсен не были в курсе. Иначе они бы мне сообщили. У меня все закрутилось перед глазами, но вместо того, чтобы обрадоваться улучшению, я помертвел от дурного предчувствия. Необратимые нарушения, Люк больше не человек. Я спросил бесцветным голосом, как он. «Великолепно!» Не осталось никаких последствий? «Нет, никаких!» Тон был неуверенный. «В чем проблема?» «Он говорит...» «Ну, он видел кое-что во время комы. Меня сковал холод». Я знал продолжение, но все же рискнул. Что? Приезжай, он хочет говорить с тобой. Я буду у него сегодня вечером. Я отложил телефон и осторожно разбудил Манон, объяснил ей ситуацию. Как и я, она не успела обрадоваться. Теперь была другая угроза. Присутствие дьявола в глубинах рассудка Люка. Если он думает, что видел ад, то наверняка проникся уверенностью, что Манон в 1988 году видела то же самое, а значит, для него она лишенная света. Иными словами, подозреваемая номер один в деле об убийстве ее матери. Манон зажгла свет и схватила свою одежду. Я отметил одну деталь — следы уколов у нее на руках. Что это за отметины? Ничего. Она надела трусы и лифчик. Я схватил ее за руку и вгляделся получше. «Это врачи», — сказала она, освобождаясь. «Они брали у меня кровь». «Здесь есть врачи?» «Нет, они приходят откуда-то еще. Они осматривают меня каждый день». «Они делали тебе другие анализы?» «Я много раз ходила в больницу», — сказала она, надевая майку. «Ты прошла обследование?» «Биопсии, сканирование. Я не очень поняла». Она улыбнулась. «Они хотят, чтобы я была в наилучшей форме». «Всегда предполагай худшее, чтобы избежать неприятных сюрпризов. То, что я заподозрил с самого своего приезда, вполне подтверждалось. Заморский мне солгал. Он и его шайка не охраняли Манон. Они ее изучали, как простую морскую свинку, как зловредное существо, физиологически отличное от других двуногих созданий. Меня чуть не вырвало. Нунций с его понимающим видом и тирадами старого ветерана обвел меня вокруг пальца. Он был точно такой же, как Дитерлинг. Он верил в лишенных света и в возможность вселения демонов в человека. Он был убежден, что Манон — обрученная с тьмой, а то и сама тьма. Я схватил телефон, стоявший на ночном столике, развинтил трубку и нашел там жучок, приподнял прикроватную лампу и перевернул ее — еще один жучок. Я чуть не рассмеялся, просто комедия. Я направил ночник на потолок и не без труда разглядел в углу инфракрасную камеру. Я подумал о ночи любви, которую мы провели под внимательным взглядом священников. В ярости я швырнул лампу на пол. «Что на тебя нашло?» Ответить не получалось. В горле стоял ком. Я натянул рубашку, брюки, джемпер. Мгновение на то, чтобы сунуть ноги в ботинки, и я уже бежал по галерее. Вот и моя келья. Во дворе стучал дождь. Стучал, стучал, отскакивал от плит, от кровли, от каменных углов. Даже этим потоком не удалось бы смыть дерьмо, в котором увяз монастырь. Я схватил пистолет 45-го калибра и снова вышел. Я догадался, где был кабинет нунция. Есть некий шанс, что в этот час он уже работает. Спустившись на первый этаж, сквозь шум ливня я уловил суету в противоположном крыле. Бенедиктинки уже поднялись и собирались на службу. Я вошел без стука. Заморский в очках склонился над компьютером. Вокруг него на полках были разложены ковчежцы для реликвий. Лари из чеканного серебра, медные чаши. «Что вы проделываете с Манон?» Нунций снял очки медленно, без всякого удивления. «С помощью сканеров и жучков мы ее защищаем от нее самой». Каблуком я закрыл дверь и сделал два шага вперед. «Вы всегда были уверены, что она одержимая?» «Это, как бы сказать, напрашивается само собой. Вы ее превратили в лабораторную крысу». «Случай с Манон особенный». Заморский оставался невозмутимым. «Присядь. Мне еще надо тебе кое-что объяснить». Я не двигался. Нунций заговорил нарочито усталым тоном. «Мы не вправе ослабить этот физиологический надзор». Я саркастически рассмеялся. «Что же вы ищете? Татуировку 666?» «Ты притворяешься, будто не понимаешь. За Манон стоит дьявол. Каждый удар ее сердца — проявление дьявольской воли. Каждая секунда ее жизни — дар сатаны. В Божьем мире Манон должна была умереть. Она — вызов законам Всевышнего». Я вспомнил слова Бухальца об Агастине. «Физическое доказательство существования дьявола». Заморский продолжал. «Манон возвращена к жизни дьяволом. Он вошел с ней в контакт во время ее комы. Она была спасена им и получила его приказы». «Значит, вы думаете, это она убила свою мать?» «Конечно, и без чьей-либо помощи». «Черт подери!» — сказал я почти со смехом. «Вы говорили о вдохновителе, о человеке, остающемся в тени, чтобы тебя не испугать». Но есть только один вдохновитель — сам дьявол. Совершенно обессиленный, я рухнул на стул напротив письменного стола, зажав пистолет между коленей, и произнес: «Я знаю досье досконально. Манон не в состоянии совершить такое убийство. Убийца — химик, энтомолог, ботаник. Даже обвинение против Агустины, несмотря на ее признание, не выдерживает критики, потому что у нее нет необходимых навыков. Но Манон — это еще более абсурдно». Поляк снова улыбнулся, мерзейшая улыбка. Я стиснул рукоятку Глока, одно лишь прикосновение к нему успокаивало мне нервы. Нунций поднялся, обошел стол и сочувственно произнес: «Ты не настолько хорошо знаешь ее досье. Биология, химия, энтомология, ботаника — это как раз те предметы, которые Манон изучала в университете в Лозанне. Можно подумать, что она получила образование специально для этого убийства. Эти новые факты могли бы меня заинтересовать, но я отупел от усталости. Слова прилата доходили до меня как сквозь вату». Он добавил, как бы в утешение: «У нас нет абсолютной уверенности, но мы должны за ней наблюдать». «Значит, вы верите в дьявола, в его реальность?» «Разумеется, это отрицательная сила, Матье, обратная сторона Вселенной. Ты думаешь, что ты современный католик, но ты полон предрассудков прошлого века, века наук. Ты считаешь, что эту проблему можно решить с помощью психиатрии или биохимии. Ты скользишь по поверхности. Вспомни, что говорил Павел VI. Зло есть не просто недостаток чего-то, оно — деяние живого существа, хитроумного, развратного и развращающего. Да, Матье, дьявол существует. Он даровал жизнь, Манон, жизнь, которую Бог у нее отнял. Но зачем все эти исследования, анализы, пробы? Согласно нашей вере, дьявол — зараза, и Манон заражена. Болезнь захватила ее всю, целиком». «Что же вы ищете?» — продолжал я усмехаться. «Вакцину?» — он положил руку мне на плечо. «Не шутите. Манон, Агустина, Раймо — это точки соприкосновения двух миров, физического и духовного. На помощь их телам пришел дух, и теперь в них бродят частицы этого духа, темного духа, чудовища. В Манон заключено семя зла». Я поднялся, с меня было достаточно. Я направился к двери. «Вы ошиблись веком, Заморский. В эпоху Инквизиции вы бы имели огромный успех». С удивительной скоростью Нунций обошел меня и встал передо мной. «Что ты собираешься делать?» «Мы уезжаем. Мы с Манон. Возвращаемся во Францию, и даже не пытайтесь нас задерживать». «Манон знает кое-что», — произнес поляк бледнее. «Она должна нам это сказать». «Она ничего не знает, ничего не помнит. Она носит в себе информацию». «Какую информацию?» «Об обручении с тьмой». «И вы туда же? Вы ищете то же самое, что невольники?» «Договор существует», — он повысил голос. «Мы должны узнать, как он заключается, во что бы то ни стало. И для этого вы привезли меня сюда?» Улыбка. К Нунцию вернулось его хладнокровие. «Манон никогда нам не доверяла. Мы подумали, что молодой мужчина, приехавший из Франции...» Заморский замолчал. «И мы были правы. После этой ночи я невольно покраснел, представив себе священников в сутанах, прильнувших к мониторам наблюдения. Я повернул ручку двери. Манон отнеслась ко мне с доверием, это правда. Но я использую это доверие, чтобы вырвать ее из ваших когтей. Если ты переступишь этот порог, я уже ничего не смогу для тебя сделать. Я достаточно взрослый, чтобы справиться самому. Ты ничего не знаешь, ты не представляешь себе опасности, которые тебя ожидают снаружи. Мы провели день и вечер в городе. С нами ничего не случилось». Заморский вернулся к письменному столу и взял вчерашний номер газеты «Выборча». Чуть не всю первую полосу занимало фото окровавленного трупа на тротуаре. Я не читаю по-польски. «Еще одно ритуальное убийство в Кракове. Менее чем за месяц убит пятый нищий, затравлен собаками. Из его внутренних органов на тротуаре выложена пентаграмма. А на прошлой неделе ниже по течению Вислы были найдены двое детей Даунов. Вскрытие показало, что их заставляли насиловать друг друга». Предполагается, что это меня испугает. Они здесь, Матье. Они пришли за Манон. Может быть, это нищие на улицах или священники, молящиеся в соседнем костеле. Они повсюду, они ждут своего часа. Хочу попытать удачу, нашу удачу. Они совсем не похожи на убийц, с которыми ты обычно имеешь дело. Это солдаты, ты понимаешь? Наследники вековых мерзостей, современный вариант демонов из свиты сатаны, изображенных на каменных фасадах соборов. Я показал кулак, сжимающий рукоять пистолета. У меня есть современные аргументы. Я тебя заклинаю, не выходи отсюда! Я возвращаюсь в Париж с Манон. И не вздумайте нам мешать. Я могу пойти в свое посольство и рассказать о похищении, заключении, превышении власти. Я собираюсь продолжить расследование. Ведь именно этого вы хотите, не так ли? А она? Она будет жить со мной. Заморский медленно покачал головой. Ты попал в переплет, Матье. Ты вооружился против всех козней дьявола, кроме любви. Я открыл дверь и сурово посмотрел на него. Я не позволю вам ее использовать. Вы из нее сделали подопытного кролика, приманку для невольников. Может быть, для самого дьявола. Вы надеетесь, что сатана проснется в ее теле. Вы готовы на все, чтобы спровоцировать его появление. Я знал полицейских такого типа. Полицейских, способных на самое худшее во имя лучшего. Полицейских, которые считают себя выше закона и в некотором смысле выше Бога. Не святотатствуй. Я продолжу расследование, Заморский, своими средствами, без лжи и мошенничества. Нуций неохотно посторонился. Лгунам и мошенникам оставалось бы лишь помолиться за вас, Манон. Но мы вас будем охранять, даже против вашей воли. Мне никто не нужен. В мирное время, быть может, но началась война.